Сегодня в нашей студии вновь психолог Людмила Федоровна Ермакова. Тема нашей сегодняшней беседы – дошкольное воспитание и воспитание младших школьников. И мы будем говорить об учебном пособии «Тропинка к своему я», одним из авторов которого является Ольга Хухлаева. Я напомню, 16 декабря прошлого года на радио «Радонеж» была передача, в которой мы коснулись этого учебного пособия «Тропинка к своему я», и мы говорили тогда о неких занятиях психологических с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Пожалуйста, Людмила Федоровна.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим говорить о тех занятиях, которые проводят психологи с нашими детьми. И посмотрим, что это за занятия, и посмотрим вместе с вами, какие могут быть последствия после этих занятий. Итак, начнем. Перед нами книга Ольги Хухлаевой, называется очень так заманчиво «Тропинка к своему я». Издательство «Генезис», Москва, 2005 года. В скобках «Как сохранить психологическое здоровье дошкольников». Книга построена следующим образом. Вначале дается теоретическая часть, но сейчас мы с вами этого касаться не будем, потому что в психологии, в педагогике, так же, как в любой науке, есть свои школы, свои течения. И эта проблема чисто профессиональная и достаточно сложная для обсуждения, поэтому сейчас мы пока этого касаться не будем. Давайте с вами просто посмотрим, чем предлагает автор данного пособия заниматься с нашими дошкольниками. Практическая часть разбита на три части, которые соответствуют возрасту детей. Есть занятия для детей 3-4 лет, затем занятия для детей 4-5 лет, и заканчивается книга программой занятий с детьми 5-6 лет. Посмотрим теперь, как структурировано каждое занятие. Каждое занятие начинается и заканчивается совершенно определенным образом. Итак, вот смотрим первое занятие, первое задание.
Мы читаем из главы 6 упражнение «Если он медведь, назови его ласково». Ведущий дотрагивается до ребенка волшебной палочкой, превращая его в какое-либо животное. Ребенок старается изобразить это животное, а остальные придумывают, как можно назвать его ласково. Например, Мишенька, Мишутка, Медвежонок и тому подобное. Используются известные детям животные – лиса, заяц, кошка, собака. Но я здесь ничего такого не нахожу, Людмила Федоровна.
Важно, что он дотрагивается, превращает его в животного.
Дальше идут занятия с животными, как я здесь вижу. То есть зайчик здоровается, зайчик какие-то эмоции испытывает, звонит по телефону, кто как веселится. В 6-м занятии мы уже видим дальнейшее перевоплощение. Мы превращаемся в пластилинчик. Ведущий выбирает одного ребенка, предлагает представить, что он кусочек пластилина, из него можно что-либо вылепить. Но сначала пластилинчик нужно размять. Ведущий разминает, растирает ребенка пластилинчика и лепит из него какое-либо животное. Остальные ребята угадывают, какое животное было вылеплено. Это уже что-то более странное.
Дальше смотрите. Следующее упражнение называется «Помяукай и похрюкай».
Ведущий предлагает детям помяукать радостно, испуганно, грустно, затем также похрюкать, полаять и тому подобное.
А вы говорите, ничего страшного. Это в возрасте 3 лет, когда начинает формироваться речь. Понимаете? Это же очень важный такой период, этап в жизни ребенка. И в это время, вместо того, чтобы развивать речь, он должен помяукать, похрюкать. Давайте дальше посмотрим, что он должен делать.
А здесь уже идет речь о чувствах. Узнаю чувства по голосу. Занятие 15-е под общим названием «Кто как обижается». Упражнение. «Обижаться не могу, ой, смеюсь, кукареку». Один ребенок садится на волшебный стульчик, другой понарошку должен обидеть его. Взрослый начинает «Обижаться не могу», ребенок продолжает «Ой, смеюсь, кукареку». Ну, простите, уже напоминает немножко клинику.
Кто как радуется.
Ведущий просит детей без слов показать, как радуются лисички, волки, медведи, мышки, дети и взрослые. Упражнение «Звери поссорились». Ведущий выбирает двух ребят на роли зайчика и ежика. Предлагается детям показать, как ежик и зайчик поссорились. Потом ссорится волк и медведь. Делается вывод, что ссорятся всегда двое, значит, и мириться нужно двоим.
Но то, что мириться надо, это идет вроде как за кадром, но главное, дети тренируются в негативных эмоциях, в том, как они ссорятся, как они злятся. Дальше смотрим.
Превращение. Занятие называется «Разозлился, поссорился». Упражнения большие и маленькие. Дети превращаются поочередно то в маму, то в ее ребенка. У различных животных. Слониху, слоненка, кота, котенка, лошадь, жеребенка. Смелый, трусливый. Ведущий просит детей изобразить сначала смелого, потом трусливого зайчика, волка, мышонка, медведя. Покажи голосом. Детям нужно показать голосом котят грустных, веселых, злых, обиженных, испуганных, мышат, щенят, поросят.
Вы понимаете, что происходит? Дети вместо общения, они постоянно визжат, пищат, хрюкают, лают, прочие невообразимые звуки издают. И это в возрасте таком наиболее чувствительном для развития детской речи.
И причем они не остаются самими собой, они в образе кого-то всегда представляются.
Именно животного. Вот давайте посмотрим начальные вот эти вот упражнения для возраста 4-5 лет.
«Собачка хочет ласки» – упражнение называется. Дети по очереди превращаются в собачек, которым очень хочется, чтобы их погладили. Ребенок-собачка подходит к остальным, машет хвостиком и просит ласки. Остальные гладят его. Шестое занятие. Оживи картинку. Ведущий показывает фотографии какого-нибудь животного и просит детей точно отобразить позу этого животного.
Занятие седьмое.
Акулы-рыбки. Дети делятся на две группы. Акулы и рыбок. Посередине группы кладется веревочка. Акулы становятся по одну сторону веревочки, щелкают зубами, хотят съесть рыбок. Рыбки по другую сторону веревочки, очень боятся. Затем дети меняются ролями.
Вы знаете, вроде бы эта игра похожа в «Казаки-разбойники». Но в «Казаках-разбойниках» нет такой инструкции «очень бояться». Да? «Казаки-разбойники» – это все-таки обычные пряталки, догонялки, убегалки и так далее.
А и там допустима смена ролей.
Да, а здесь тоже есть смена ролей. Но обратите внимание, что и те, и другие роли негативные. То есть акулы агрессивность свою должны показать дети-акулы 4-5 лет. А дети-рыбки должны показать, что они очень боятся. Понимаете, то есть это опять тренировка негативных таких чувств, негативных эмоций. Смотрим дальше. Для 4-5 лет.
16-е занятие. Упражнение называется «Я очень хороший киска». Детям необходимо изобразить фразу «Я очень хороший», становясь то кошкой, то собакой, то волком, то воробьем и тому подобное. Или вот «Угадай, кто зарычал». Один ребенок, водящий, поворачивается спиной к группе, остальные по выбору ведущего по очереди рычат. Водящему необходимо догадаться, кто из детей зарычал.
Теперь смотрим начальные упражнения для возраста 5-6 лет, такого же плана.
Упражнение называется «Веселые обезьянки». Ведущий предполагает, что, может быть, в группе еще остались грустные ребята, и тогда их нужно развеселить. Предлагает для этого провести экскурсию в обезьянник. Дети встают в круг, ведущий изображает обезьянок, подражая мимике, жестам, движениям тела. Дети повторяют за ним. Или вот обезьянки уснули. Детям сообщается, что обезьянки любят спать вместе, прижавшись друг к другу. Предлагается попробовать лечь спать, как обезьянки, при этом не толкнуть и не обидеть друг друга. Ну, то есть, явно уже на животных отрабатываются какие-то психологические позы, да?
То есть, это такое вообще расчеловечивание? Вы же сами видите, да? Вы хотели бы, чтобы с вашим ребенком так занимались? Причем это только это первое упражнение. Мы пока по первым упражнениям проходимся.
«Фотографии на память» называется упражнение. Ведущий просит детей представить, что в детский сад пришел фотограф, а волк тоже попросил сделать его фотографию, чтобы послать ее своей маме. Дети сначала изображают улыбающегося на фотографии волка, а затем рисуют его.
Ну, во-первых, волк – это тоже своеобразное животное, да? То есть это животное, оно у нас как-то ассоциируется с агрессией. И в русской детской сказке, в общем-то, волк и является носителем таким агрессивным. А здесь, видите, информационная такая вот чехарда происходит, информационная смена знаков. И волк у нас должен улыбаться, да? Зачем это все делается? Я думаю, что при дальнейшей нашей беседе мы все-таки это поймем.
Занятие 15-е. Медведь. Мы смотрим упражнение «Животные в волшебных сказках». Дети вспоминают животных, которые присутствуют в разных сказках, и по очереди изображают их, опять-таки.
Но дело в том, что и в младших классах все это будет продолжаться, поэтому вы этому не удивляйтесь.
Или вот мы читаем «Медведь страшный». Ведущий просит детей вспомнить сказки, в которой героем является медведь. Нарисовать его образ сначала словами «сильный, большой, страшный, злой», а затем, опять же, изобразить его.
Обратите внимание, опять же, негативный окрас. Упражнение.
Упражнение называется «Какое слово лишнее?». Ведущий раздает четырем детям по картинке, например, гусь, курица, индюк, воробей, которые нужно изобразить без слов, а остальным догадаться, какая картинка будет лишняя. Затем картинки получают следующая четверка детей.
Вы знаете, вроде бы это задача на отработку понятия. Например, понятие «домашние птицы». Да? Вообще, это, если так дальше смотреть, то это отработка приема классификации. Это мыслительный прием. Это на самом деле очень такой важный этап в развитии ребенка, когда он начинает овладевать классификацией понятий. Но смотрите, как это отрабатывается. На этом упражнении можно это все сформировать только на уровне первобытного мышления. Объясню, как это делается. Если научная классификация за основу берет какой-то главный признак, например, здесь вот мы видим гусь, курица, индюк, воробей. Понятно, что воробей – это дикая птица, а гусь-курица – это домашние животные, да? Но для этого надо владеть умением выделять признаки объектов, для этого надо понимать, что есть главные признаки объектов, есть неглавные признаки объектов. А при первобытной такой классификации имеет место ситуационность некоторая. Ну, допустим, здесь ребенок может объединить воробей, курица и гусь. То есть он у бабушки мог видеть, допустим, этих птиц вместе на одном дворе, а вот индюка он не видел, и поэтому он его просто исключит из этого понятия. Поэтому здесь нет никакой отработки понятийной.
Я знаю, что подобные тесты предлагались на систему IQ.
Вообще весь Айзинг и все интеллектуальные тесты, они строятся в основной своей массе именно на приеме классификации.
Но это не для детей, естественно.
Для детей тоже, но для детей это дается в виде картинок, дается в виде реальных предметов, затем, может, в виде названий, в виде карточек таких с названиями, но это уже для школьников, которые умеют читать. Но все равно перед этим идет определенная такая отработка. Вот мы с вами пролистали эту книжку вот с первым упражнением. Вы видите, пока такого ничего не было. Да, и вдруг вот выплывает это упражнение. Откуда оно? Зачем?
То есть не было накопления материала фактического?
Не было вообще отработки умственных действий, умственной деятельности, приема классификации. Это мы пока с вами коснули только начала психологического занятия. Посмотрим, что происходит дальше. Итак, мы увидели, что в начале каждого упражнения дети превращаются в животных. И чтобы было не голословно, поэтому все эти упражнения вам прочитали. Мало ли, я сейчас могу сказать, что да, они превращаются, а полистаешь книжку, оказывается, не превращаются. Есть вариативность, некоторые нет. Вот через всю книжку просто красной линией проходит то, что дети в начале каждого занятия, они превращаются в животных. И дальше какие-то сценки разыгрывают. И какие-то эмоции при этом испытывают. И если мы так внимательно посмотрим, то видим, что все-таки преобладают отрицательные эмоции, негативные эмоции.
А какова же все-таки цель всего этого? Может быть, просто автору близки такие примеры и образы на личном уровне? После такого достаточно вольного цитирования учебника Хухлаевой мы хотели бы обратиться к серьезной литературе. Мы хотим привести несколько цитат из учебников по возрастной физиологии ребенка. В связи с этим мы, конечно же, обращаемся прежде всего к работам нашего знаменитого физиолога Ивана Сергеевича Павлова. Здесь мы читаем: работы Павлова были необходимым переходом от классической физиологии к современным информационным подходам к описанию человеческого мозга и разума. Мы просим обратить ваше внимание, дорогие слушатели, на важные понятия, которые ввел академик Павлов. Вторая сигнальная система – это понятие для обозначения системы ориентировки человека на словесные сигналы, на основе которых возможно образование временных нервных связей. Поскольку для человека характерно совместное действие первой и второй сигнальных, то им было предложено выделить специфические человеческие типы высшей нервной деятельности по преобладанию той или иной системы. В соответствии с этим художественный тип был определен как имеющий преобладание первой сигнальной системы, мыслительное преобладание второй сигнальной системы, а средний как уравновешенный по этому признаку. Суть учения Павлова о второй сигнальной системе может быть выражена примерно так. Существуют органы чувств – зрение, слух, обоняние, осязание. Мы можем видеть свет, слышать шум, нюхать цветы. При этом мы получаем информацию от первой сигнальной системы. Но мы также можем услышать слова «светло», «шумно», «пахнет ландышами». И информация будет нами принята, хотя наши органы чувств здесь задействованы не были. То есть информация поступила от второй сигнальной системы. Продолжаем цитировать дальше этот учебник. «Общими и для животных, и для человека являются анализ и синтез непосредственных сигналов внешнего мира, составляющих первую сигнальную систему действительности. У человека в процессе его социального развития в результате трудовой деятельности появилась чрезвычайная прибавка к механизмам работы мозга. Этой прибавкой стала вторая сигнальная система, связанная со словесной сигнализацией, с речью. Эта высокосовершенная система сигнализации состоит в восприятии слов, произносимых вслух или про себя, слышимых или видимых при чтении. Развитие второй сигнальной системы невероятно расширило и качественно изменило высшую нервную деятельность человека. Возникновение речевой сигнализации внесло новый принцип в деятельность больших полушарий. Академик Павлов говорил: «Если наши ощущения и представления, относящиеся к окружающему миру, есть для нас первые сигналы действительности, конкретные сигналы, то есть специально, прежде всего, кинестезические раздражения, идущие в кору от речевых органов, есть вторые сигналы, то есть сигналы сигналов, и они представляют собой отвлечение от действительности и допускают обобщение, что и составляет наше лишнее специально человеческое высшее мышление». Ну, другими словами, получается, что посредством речи ребенок включает вторую сигнальную систему для таких ощущений.
Развитие второй сигнальной системы – это совершенно необходимое условие для развития мышления ребенка и вообще для всего его социального развития в нашем обществе.
А мы цитируем дальше. «Вторая сигнальная система неразрывно связана с социальной жизнью человека, является результатом сложных взаимоотношений, в которых находится индивидуум с окружающей его общественной средой. Словесная сигнализация, речь, язык являются средствами общения людей. Они развились у людей в процессе коллективного труда».
Дело в том, что развитие речи – это очень трудная задача. Она требует координации деятельности дыхательных мышц, мышц гортани, языка, глотки и губ. Пока эта координация не развилась, ребенок произносит многие звуки и слова неправильно. Облегчить формирование речи можно верным произношением слов и грамматических оборотов, чтобы ребенок постоянно слышал нужные ему образцы. Психологические и педагогические исследования показывают, что ребенок начинает понимать слова очень рано, и поэтому для развития речи важно разговаривать с ребенком с первых дней после его рождения, меняя распашонку или пеленку, перекладывая ребенка или подготавливая его к кормлению. Желательно делать это не молча, а обращаться к ребенку с соответствующими словами, называя свои действия. Это постоянно и психологи советуют, и сейчас уже стали педиатры по совету психологов рекомендовать мамочкам. То есть это обязательно. И не рекомендуется заменять такими псевдодетскими словами, например, «ням-ням». Надо говорить, что «сейчас мы будем с тобой есть», или «сейчас будем кушать», «сейчас мы, значит, распашоночку поменяем», «давай мы с тобой пойдем умоемся». Понимаете? И вот обратите внимание, у нас на улицах наших городов уже появились такие вот псевдодетские слова, те же «ням-ням», «вкусная еда». Да? Зачем это делается? А это вот уже подготовка таких вот знаков для нашего вот этого подрастающего поколения, которое с хорошо развитой первой сигнальной системой. Вот где написано «вкусная еда», где написано «ням-ням», вот туда оно потихонечку и потянется. Знак уже там есть, да?
Ну, такими знаками сейчас испечено все вообще в средствах массовой информации. Реклама.
Конечно. И, понимаете, на самом-то деле нас опускают на уровень животного, на уровень ребенка двух-трехлетнего. Понимаете, та же реклама, она ведь тоже выполняет определенную функцию. Она не возвышает нас, а она нас принижает.
Таким образом, не сводя детей на уровень животных в дошкольных и школьных учебных заведениях, мы получаем управляемое общество в перспективе.
Без сомнения.
В нашей студии была психолог Людмила Федоровна Ермакова. Прозвучала первая передача по книге Ольги Хухлаевой «Тропинка к своему я». Продолжение в наших ближайших эфирах.